Тема, которую мы сегодня с вами будем рассматривать, называется так. Меньший благословляется большим. Может быть, кто-то из вас, читая Библию, конкретно если говорить послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 7 стих, обратили внимание именно на это слово выражение. Я его процитирую в начале. Оно звучит так. «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». У нас, наверное, не раз возникал вопрос. Вот мы просим же Бога, благослови меня, да? Так вот, от чего или от кого зависит, получу я благословение от Бога или нет? Мы ведь часто говорим, обращаясь к Богу в молитве, и говорим, Боже, благослови меня. Я должен вам сказать, что Бог может благословить нас непосредственно. То есть, если мы имеем достаточно тесный контакт с Богом, слышим Его голос, понимаем и воспринимаем, то через работу Святого Духа Бог действительно может послать нам благословение, то есть благое слово, которое нам подскажет что-то, предостережет от чего-то, научит чему-то, да. Но ведь Бог же может благословить нас не только непосредственно через работу Святого Духа. Даже общение одного человека с другим человеком может в результате оказаться благословением для меня. Заметьте, общение одного человека с другим. Бог может благословить меня через другого человека. Дальше. Бог может благословить меня и через какие-то обстоятельства. Вот я попадаю в какую-то жизненную ситуацию, что-то переживаю, и вдруг до меня что-то доходит. Это и есть благословение, о котором мы с вами просим у Бога, чтобы Он благословил нас. Так вот, к чему я это говорю? Мы можем быть благословлены Богом. Я уже сказал, либо непосредственно Богом, либо Богом через кого-то, или через что-то, через обстоятельства. Но мы сегодня будем говорить о таком аспекте, что благословляются люди, смотрите, большим, то есть больше, чем я, может благословить меня. Дальше. Он может быть большим, на самом деле, ведь Бог больше, чем я, умнее, мудрее, святее и так далее и тому подобное. То есть больше благословляет меньшего. Мы действительно меньшие, мы малые в сравнении с Богом по всем параметрам, по которым мы могли бы сопоставить себя и Христа или Бога. Но здесь есть такая деталь. Я могу быть благословен большим, и он действительно больший, действительно более благословенный, и мог бы поделиться со мной благословением, но только при условии, что я осознаю, что я меньший. Что я не больше его. Или, как иногда уже, знаете, как говорят, ни нашим, ни вашим, мы равные. Тема, как вы поняли, называется «Меньший благословляется большим». И начало этого стиха тоже... Посмотрите, как звучит. Без всякого же прикословия. Что значит без всякого прикословия? Меньший благословляется большим. Что наоборот не будет. Что прикословить, спорить, не соглашаться будет просто неразумным. Это как аксиома, это как закон. Кто больший, тот и может благословить того, кто считает себя меньшим. А когда два человека встречаются, вы сами понимаете, может быть, из собственного опыта, может быть, из наблюдения за другими людьми, за ситуациями. Вы, наверное, обращали внимание, когда двое сходятся, и зачастую оба великие. Вы понимаете, о чем я говорю? Один с претензиями, он пророк, а другой апостол. Конечно, некрасиво сказать «я Папа Римский», да, но и мы говорим, вот Папа Римский так возомнил о себе, вот такие претензии, наместник Сына Божьего на земле, да. А ведь когда мы доказываем нашему ближнему, с которым нас Бог свел, может быть, даже для благословения, когда мы доказываем, что я умнее, я больше, чем он, что я спасусь, мне открыто, а ему закрыто, и он погибнет. Мы те же самые папы и мамы римские. И вместо благословения, которое можно было бы получить, если бы был бы нормальный конструктивный разговор, без вот этих умничаний и споров, кто из нас больше, мы могли бы поделиться без претензий своими мнениями, и каждый бы, может быть, у другого нашел бы что-то полезное для себя и получил то благословение, которое мы просим Бога. Дай, благослови нас на этот день. Мы говорим, я только что об этом сказал, Бог действительно великий, величайший и больше нас. Мы меньшие, действительно меньшие, малые. Бог хочет благословить нас своей мудростью, своей любовью, там, добротою и так далее и тому подобное. Но мы считаем себя достаточно умными. Попадая в ситуацию, где больший показывает мне, ты видишь, как ты ошибался. Ты видишь, какого ты высокого мнения было о себе, но ты видишь, что получается в жизни наоборот. То есть это, как говорится, прикословить этому невозможно. Факт, говорят, упрямая вещь. Но я начинаю прикословить. Как? Я начинаю объяснять. Ну да, ну ошибся, а что другие не ошибаются? К чему ты это говоришь? Что ты прикословишь? Да, я ошибся, но другие еще больше ошибаются. Зачем ты это этими словами прикословишь? Казалось бы, что особенного мы такого сказали вот этими словами, что я только что их произнес? А мы фактически, не вникая в смысл своих слов, какой дух ими движет, мы фактически оправдываем свой глупый поступок или свое глупое, заносчивое мнение, и сравнивая себя с кем-то, кто вроде бы может быть глупее меня, мы прикословием не соглашаемся и не принимаем благословения, не извлекаем положительный урок для себя и остаемся такими же неблагословенными или, другими словами говоря, проклятыми. Ведь человек, мнящий о себе, ведь он никогда никому, ни у кого и ничему не учится. Он деградирует умом от своей собственной заносчивости и становится проклятым по жизни. Вот эти слова, без всякого прикословия, то есть вы внимательно вот как бы вдумайтесь в эти слова, что это аксиома, прикословия недопустимы, несогласия, сомнения будут глупостью. Всегда тот, кто больше, благословляет того, кто меньший, но не наоборот. Исходя из этого, меньший, признающий себя меньшим, должен прислушаться к тому, кто больший. Но больший никогда не будет считать себя великим или большим. В Царстве Божьем все наоборот, чем в этом нынешнем нашем земном царстве, царстве греха. Я хочу вам прочитать кое-какие места из Священного Писания. Вы знаете эти места, мы их не раз повторяем, но тем не менее, именно в разрезе нашей темы я тоже повторю эти стихи, но уже будем так говорить, именно в разрезе нашей темы. Меньший благословляется большим. Первое место, которое мы прочитаем, это Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 по 11 стихи. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов! Ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть уверженным в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть уверженным в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Я дальше не читаю, но чтобы более было понятно, к чему вот это, вот эти стихи относятся, просто коротенько напомню, что дальше в этой главе Матфея 18 главы речь идет, значит, притча об одной заблудившейся овце из ста, которую пастырь, вы помните, как бы оставил 99 незаблудившихся и пошел искать одну заблудившуюся. Дальше там притча есть о двух должниках, долги которых были несоизмеримые, да, то есть слишком большая разница была. И там был вопрос Петра: сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Вся глава, как бы, ну, будем так говорить, имеет одну такую главную центральную мысль. Я не буду читать вот те притчи, да, вы их все знаете. Для меня важно, чтобы вы поняли суть, вот это вступление к этой главе. Вы видите, что даже ученики Христа, которые потом стали апостолами, через которых Господь основал первую христианскую церковь, как аленький беленький цветочек, как лилия чистая, да? Ученики пока еще многого чего не поняли, хотя ходили уже за Иисусом и слушали Его слова, тем не менее были пропитаны духом мира сего. И они приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Я думаю, вы понимаете, что речь не шла о том, вот там, кто больше из вот всех живущих на земле. Речь шла о них самих. Ученики между собою спорили, но так как каждый хотел быть больше, и никто не соглашался на меньшее, на меньший статус, они подошли как к Иисусу и как бы говорят: «Так, кто больше в Царстве Небесном? Вот из нас». Определи, скажи, чтобы тут споры все прекратились. И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю, я чуть-чуть добавлю, вам всем, ученикам своим, вы идете совершенно не в том направлении, вы идете в направлении этого мира, в котором похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, и что не является, не исходит от Отца моего Небесного. Если не обратитесь на 180 градусов, не повернете в обратную сторону и не прекратите спорить, кто из вас больше, не войдете вообще в Царство Небесное. Здесь Христос говорит, то есть небо вам вообще не светит. Хотя вы помните, что Христос сказал: ибо Царство Божие, я чуть-чуть добавлю, в начале, прежде чем то Царство Божие или Царство Небесное, которое на небе, куда хотят все верующие попасть. Сначала нужно попасть в Царство Божие, которое внутрь вас должно быть. И я, пока там не воцарюсь, пока вы не начнете меня слушать, пока не отрешитесь от всех своих претензий на какую-то великую роль свою в этой истории земной, да, вы... Я внутри не буду вашим царем, и внутри вас не будет Царства Небесного. Чтобы попасть в то Царство Небесное, которое на небе, нужно приобрести это Царство Божие сначала внутри себя. Если Христос царь моей души, а Он кроток и смирен сердцем, то я не буду выступливым. Я не буду с претензиями, я не буду с заявочками, что я какой-то особенный. Я буду тоже кроток и смирен сердцем. А если я буду кроток и смирен сердцем, и я признаю верховенство Христа и то, что я меньше Его, да, только в таком случае Христос, как больший, будет благословлять меня как меньшего. Потому что я это признаю. Я не буду оправдываться, не буду прикословить, не буду спорить, буду принимать то, что Он будет говорить или чему меня Он будет учить. Так вот, смотрите. Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. То есть, любые претензии, что я великий, что я немалый, что я ученый, что я умный, что я духовный. Заметьте, претензии. Можно быть умным, можно быть выдающимся, но нельзя из-за этого или поэтому мнить о себе. Павел пишет: я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. Не достигну ли я Христа, как Он достиг меня? Так вот, смотрите. Если кто умолится, я хотел бы ваше внимание обратить на вот это слово. Итак, кто умолится, добавлю, кто сам умолится, кто сам поймет, что вот этот дух соперничества, дух претензий на пальму первенства, это вообще, будем говорить, бронированная дверь в Царство Небесное. Мы должны это осознать, что в Царство Божие не входят великие, не входят профессора, доктора, ученые, учителя. Туда входят слуги, туда входят ученики, и туда входит величайший из учеников. Извините, что так говорю, да? Потому что Христос ученик. Для нас учитель, а сам по себе Он ученик, учащийся у Отца. Что туда входят слуги, Туда входят ученики, и туда входит тот, кто говорит: «Ибо я кроток и смирен сердцем». Кто убедится, кто поймет, до кого дойдет, что нечем хвалиться, кто поймет, что споры, претензии, заявления о своем величии – это то, что губит нас, то, что разделяет нас, и кто поймет, что это неверный путь, и обратиться вспять и умолиться, как это дитя, вот тот и больше в Царстве Небесном. Задаю вопрос: а как он станет больше? А потому что кто умолится, тот будет меньшим. А кто будет меньшим, тот без прикословия будет благословляться, получать благословение. Следовательно, он будет расти, возрастать, приходить от славы в славу, от силы в силу, от веры в веру. Не будет почитать себя достигшим, но, забывая заднее, будет постоянно просираться вперед и, естественно, всех обгонит и будет больше всех. И смотрите, я уже говорил об этом. Тот, кто самый великий во Вселенной, а это Бог, тот кроток, самый кроткий и самый смиренный во Вселенной. Может, это немножко странно звучит. Но если Христос сказал: «Видевший меня, видел и Отца», и этот же Христос сказал: «Ибо я кроток и смирен сердцем», то это что обозначает? Если я кроток и смирен сердцем, то и мой Отец, копией которого являюсь я, тоже кроток и смирен сердцем. И самый великий во Вселенной, самый большой в Царстве Небесном, я имею в виду по статусу, по мудрости, по любви, по могуществу, по всему, чему только хотите, самый великий Бог. А вот по состоянию души, по простоте, по любви, по снисхождению, самый смиренный во Вселенной тоже Он. Сын Божий, являясь копией Его, тот же, такой же точно, как и Его Отец. Кто умолится, кто поймет, что нечем хвалиться, кто поймет, что нужно учиться, а не учить. И кто, смотрите, умолится, кто не будет мнить о себе, тот заметит того, кто рядом и кто умнее, кто больше его. А если он эту разницу заметит и умолится, и признает величие или превосходство другого над собою, но тот так не будет думать, что он превосходит этого, он будет малый в глазах своих, тот начнет благословляться этим человеком. И дальше Христос говорит такие слова: «И кто примет одно такое дитя во имя Мое», то есть во имя Моего характера. Если вы хотите, идете за Мною, хотите быть похожим на Меня, вы должны принять это малое дитя и не считать его, что это за мелюзга, которая тут под ногами крутит. Вы, ученики, не принимаете таких детей. Идите, не мешайте. Вы помните ситуацию? Христос проповедует, а дети малые приходят там к Нему, и ученики возбраняли детям, отгоняли их: идите, не мешайте. Тут, как говорится, разговоры о Царстве Божьем, о престолах, кто где сядет, а вы тут мешаете, крутитесь под ногами. И Христос, вы помните, сказал: не препятствуйте детям приходить. Ибо таковых, вот если бы вы были таковые, как эти дети, без претензий на власть, а просто пришли и чему-то бы поучились, ибо таковых есть Царство Небесное. Если бы вы были таковыми, вы бы туда вошли. А пока что, извините, дети ближе, нежели вы. Так называемые апостолы. Вы еще не апостолы, а уже апостолами мните себя. Так вот, Христос говорит: кто примет, кто не побрезгует, кто не посчитает для себя унизительным, принять одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Смотрите, фактически, ну мы Христа не принимаем, Он на небе. Мы принимаем вот это дитя, или под этим дитям, вы понимаете, кто подразумевается. Я вам сказал, заблудившаяся овца дальше по тексту в этой главе, это и есть вот это малое дитя. Что оно знает, как некоторые говорят. Что ты учишь? Яйцо курицу учить будет. Заблудившаяся овца – это человек, который споткнулся. Это человек, который заблудился. Это человек, который сбился с пути. Это может быть сегодня, ну, возмущается, выступает, кричит, не согласен, бунтуется. Это и есть вот это малое дитя. Или малый, меньший, которого мы таковым считаем. Так вот смотрите, в этой же главе я вам сказал, Петр задает вопрос, сколько раз прощать брату моему? Если брату моему надо прощать, то он провинился предо мною. А если он провинился предо мною, то я считаю его каким? Он такой рассекой, да я его терпеть не могу, да пошел, извините, как говорят, он, пошел он отсюда. Вот эти слова Христа, кто примет одно такое дитя? Вот такого человека, который вроде бы не достоин вообще, чтобы ему уделить какое-то внимание. А тут надо принять, обнять, может быть, посочувствовать, может быть, помочь. Этого не хочется делать нам великим. Это Христос, который умолился и сказал, ибо я кроток и смирен. Он поэтому и принимает вот такое дитя, не брезгует этим, не считает себя настолько великим, что с такими малыми я не буду общаться. Вот именно он принимает блудницу, которая плачет, слезами омывает ноги, волосами отирает ему ноги. А фарисеи осуждают, потому что великие. А Христос, потому что малый, потому и самый благословенный, да? А он в этом видит раскаяние человека, видит цену этого человека. И он принимает, он не брезгует. Не поймите, здесь не описывается о том, что вот он как великий ноги подставил, а там кто-то плачет и трется о его ноги, а он так брезгливо смотрит. Нет, здесь совершенно другая оценка этого действия была со стороны Христа. Он принимал одно такое малое дитя, потому что сам не считал себя великим, большим. И слова Христа, кто примет? Кто из вас, кто меня слушает? Если он умолится и примет, тот меня принимает. В каком виде? Не буквально, а меня, мое естество, мое имя, мой характер. Он принимает, он становится похожим на меня. Дальше. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы ему повесили мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Смотрите, Христос говорит это ученикам. Что их может ждать, если они не умолятся и не будут принимать вот таких детей, так как это делает Христос. Если они не умолятся и не будут принимать друг друга, как я, Христос говорит, принимаю это дитя, если вы не прекратите спорить, кто больше, и это останется между вами навсегда, то вам было бы намного бы легче, если бы вас потопили во глубине морской с мельничным жерновом. Когда этот стих цитируется и говорят, что кто соблазнит, ну и часто так говорят, вот один верующий закурил и другого соблазнил. Кто-то там прелюбодействовал верующий и соблазнил другого, тот тоже, по примеру этого, стал прелюбодействовать. Здесь вообще не идет речь про прелюбодейство, там закурил, выпил, украл или убил. Речь идет о соблазне, который проявляется у тех, кто великие, по отношению к тем, кто малые. Там никто не курит, никто не пьет и никто не прелюбодействует, потому что тот, кто великий в своих глазах, он не закурит, чтобы не унизиться в глазах вот этого малого. Он наоборот не закурит, не запьет, не запрелюбодействует, не скажет каким-то, не выразится матерным словом и не пошлет никого, кого-то куда-то. Здесь речь идет о соблазне вот этой высокомерной категории верующих людей. К неверующим это точно так же относится. И о каком соблазне идет речь? Вот смотрите, дальше написано. Горе миру от соблазнов, от всяких, включая и вот эти, которые, о которых я сейчас буду говорить. Ибо надобно прийти соблазнам. То есть от этого Бог не будет сохранять, соблазны будут рядом всегда. Но так не должно быть. Но будет, потому что люди вот такие вот, гордые, надменные. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Горе тому верующему человеку, который соблазнит того, кто в его глазах очень малый, а в своих он сам очень великий. И вот смотрите, какие соблазны. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Ты это должен сделать. Это не я, как некоторые говорят. Это Бог должен делать. Нет, отсекать будешь ты. Только не поймите, что речь идет здесь о буквальном отсечении руки или ноги. Это образное выражение, что этого не должно быть проявления через твою руку или через твою ногу. Как мы рукою можем соблазнить ближнего? Вы знаете, люди сильно высокого мнения о себе. Они, как правило, других считают, ну, слишком уж, как говорится, падшими людьми. И вы вот обратите внимание, когда вот эти великие разговаривают с вот этими малыми, и что эти великие рукою делают. Вот это пальцем все время под носом. Вот ты вот такой рассякой, и вот так вот машем сверху вниз, вот ты тыкаем, тыкаем, тыкаем. Вот речь идет об этом. Здесь надо же сказать, что мы не просто, как глухонемой, пальцем тыкаем. А ведь мы же и глазами тыкаем. И выражение лица у нас тыкает. Я уж не говорю про слова. То есть написано про руку, но здесь вовсе не идет речь о том, что больше и про ногу, а про ничто другое, никакой другой орган тела не идет речь. Вот это, помните, есть выражение в Ветхом Завете. Будешь поднимать как-то оскорбительно перц свой, ну, против кого-то. Смотрите, оскорбительно или унизительно против кого-то. И люди, которые все время претендуют, что они самые великие в Царстве Небесном, когда они отчитывают кого-то, в смысле осуждают, упрекают, иронизируют, насмехаются, да? Они пальцем все время вот так рукою перед носом тычут. Так вот, и да, вот даже вот этот поступок, не украл, не убил, не закурил, не запил, даже этот поступок называется соблазном. Кто сомневается, вспомните, когда вам кто-то вот так перед носом тыкал рукой. Насколько это было приятно, и хотелось ли вам после вот этого, будем так говорить, внушения, да, пальцем под носом. Что нам хотелось? Взять за руку и сказать, не тыкай мне тут, да? Далее, хотелось ли нам дальше общаться с этим человеком? Хотелось ли входить в его, вот это, так называемое в кавычках, Царство Небесное? Нравился ли он нам, нравилась ли его церковь, хотелось ли принять в его лице Христа? Вы видите, о чем речь идет? Почему речь идет о ноге? Вы обращали внимание, когда вот этот же высокомерный, который тыкает и пальцем машет у нашего носа, да? Бывает, он не тычет, а вот поза, в которой он стоит. И смотрите, нога у нас всегда подчеркивает вот нашу позу. Знаете, бывает, как стоит, нога выставлена, так немножко, знаете, поза такая своеобразная, когда человек так смотрит величественно, пренебрежительно и ногу выставил вперед. Даже нога выражает наше отношение к человеку. Мы это замечаем. Может быть, мы там умышленно так не придаем этому значения, но мы видим все в поведении. Взгляд, рука, вот эти взмахи, вот этот палец, направленный в наш адрес чьей-то рукою, да. Далее, поступь, нога, выставленная вперед, мимика, взгляд. Все это вызывает отвращение. Все это говорит нам, что Христа здесь нет. Принимая этого, ты принимаешь не Христа, ты принимаешь антихриста, сатану. Вот о чем Христос говорит. Кто соблазнит одного из малых сих? То есть, кого мы считаем малым, кого считаем недотепой, кого считаем дурачком, кого считаем заблудившимся, кого считаем проституткой, кого считаем там еще каким-то вором, зэком, да? Вот он малый в наших глазах, а мы велики. И когда мы разговариваем, а мы ведь не контролируем себя, потому что мы, как говорится, в ажуре, да? Мы не замечаем, как наша рука соблазняет того, кого мы отчитываем, и палец вот этот все время тыкающий, да? Нога, выставленная вперед или там еще в какой-то такой позе своеобразной, пренебрежительной, да? И написано, если глаз твой соблазняет тебя. Вы знаете, как глаз смотрит надменно на того, которая, допустим, блудница. Если можете представить, представьте, когда блудница слезами омывала ноги Христу и волосами отирала ноги, можете себе представить взгляд вот этих фарисеев, которые сидели, смотрели на эту блудницу так брезгливо, пренебрежительно, и на Христа, который так позволил себя унизить в ихних, конечно, глазах. Вы видите, о каких грехах идет речь, о каких соблазнах? Про убийство, про прелюбодеяние, закурил, выпил. Ну, разговора нет, если мы такое делаем и даем повод слабому духовно человеку тоже это делать, конечно, нас ждет та же самая судьба. Но нас ждет та же самая судьба даже за вот такие грехи. Кто-то скажет, нет, это мелочь. Я говорю, да, когда я это делаю по отношению к кому-то, это мелочь. Но когда мне это делает кто-то, то есть кто-то по отношению ко мне, то я на все это обращаю внимание, расширенными глазами смотрю в бинокль и говорю, ты что мне тыкаешь пальцем? Ты кто такой? Тогда мы считаем, что это великий грех. Вы видите, да? Великий или малый, как и от чего зависит. Так вот, хоть рука, хоть нога, хоть глаз, Если таким образом выражает свое пренебрежение, свою брезгливость и унижение по отношению к тому, кого мы определили малым, этого достаточно. Вы поняли? Не за глаз, не за палец и не за ногу. Не за позу, в которой мы стоим, и не за выражение лица, с которым мы смотрим. Это отображение нашего внутреннего духа, мира. Не мира в смысле, что это мир, а мира – это состояние души. Этого достаточно для погибели. Но, говорю, не за внешность Бог будет судить нас и приговорит к смерти, а за дух, который внутри нас. Вот этот дух высокомерия и пренебрежения. И сказано, если ты не вырвешь, не отсечешь и не бросишь от себя, то ничего тебе хорошего и светлого не светит. Твое будущее будет темным. Очень темным. Сначала светлым от большого огня, а потом будет очень темным. Так вот смотрите, что дальше Христос говорит. Смотрите, то есть думайте, ученики мои, думайте, наблюдайте, делайте выводы. Смотрите, не презирайте, то есть не выражайте презрения. А вы понимаете, спектр. Понятие презрения тоже очень широк. От самого грубого и явно выраженного до самого такого, будем говорить, христианского, конечно, в кавычках. Такого, знаете, благородного, завуалированного. Благодарю, что я не таков, как прочие. То есть так, про себя подумал, а вслух не сказал. Поймите, от избытка сердца все равно говорят уста, все равно выражают глаза, все равно мимика нас выдает. Не презирайте. А презираем мы, потому что считаем, что он малый, а я великий. А ведь и у этого малого можно было бы чему-то научиться. И можно было бы получить благословение, если бы я не считал себя таким великим и таким праведным. Не презирайте ни одного из малых сих, то есть из всех тех, кто в наших глазах баптист, православный, католик, адвентист, пятидесятник там, или алкоголик, или наркоман. Да, может кто-то заблуждается, может кто-то опустился на дно общества, кто-то пал. Это не дает права нам проявлять презрение, брезгливость, высокомерие к одному или к множеству малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их, вы слышите? Не ангелы ваши, мои дорогие ученики, как бы говорит Христос. Не ваши ангелы, а их ангелы, вот этих малых детей. Я добавляю, может быть, и алкоголиков. Я не говорю, не подумайте, что вот те, кто пьют, у них там ангелы прямо вот крутятся, а те пьют, а ангелы крутятся, и на небе видят лицо Отца Небесного. Речь идет о том, или о тех, которые были алкоголиками, может, они есть алкоголики, но уже начинают задуматься, но еще не прекратили пить. Может, он еще зэк и лежит на нарах, король на именинах, но уже думает, что пора завязывать, что-то не то я делаю. И, может быть, они уже прошли такую жизнь, и вот они обратились к Богу, но только делают первые шаги после алкоголизма, после зон, которые топтали. А у нас, которые не сидели, не пили, не курили, а у нас такое, ну да, он же алкоголик, ну да, он же зэк. Речь идет, что те, которые пусть немного знают, пусть много повидали в жизни, прошли Крым и Рым, как говорят, битые, перебитые, они пришли к Богу. Нечем им хвалиться. Но смотрите, ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Это о чем речь идет? Что эти ангелы сначала вот тут около них крутятся, около этих малых, а потом быстренько летят на небо и непосредственно с Богом разговаривают, видят лицо Отца Моего Небесного, докладывая, потому что Отец Небесный об этой категории людей особенно переживает. Я вам говорил, в этой главе дальше идет притча о заблудившейся овце. И у вас, наверное, возникал вопрос, 99 незаблудившихся оставляет? Оказалось бы, ну, нормальный пастух подумал бы, пока пойдут уловить, а эти разбредутся, 99 же заблудится, да ну ее ту одну, да? А заметьте, там же не об овцах речь идет. Извините, там речь идет о баранах, о нас с вами. Извините, не хочу оскорбить, но так, чтобы было понятно. Незаблудившиеся овцы – это не те, которые не заблудились. Это те, которые заблудились, но не осознают, что заблудились. Считают себя праведными. Это 99 не овец, как я сказал. Это фарисеи, это книжники, это законники. Это начальники синагог, это священники, это пересвященники. Это левиты, это элита. Они не заблудились, так они считают. А на самом деле не заблудившиеся, это заблудившиеся, но сами себя не считают таковыми. А вот та, которая заблудилась уже конкретно и признает, что она заблудилась, подобно мытарю бьет себя в грудь и говорит, прости меня грешного, Господи. А не заблудившиеся 99, это тот фарисей, который стоит, не краду, не убиваю. Помните, встреча в храме фарисея и мытаря. И фарисей стоит, благодарю, что я не такой, как прочие, как этот мытарь, не краду, не убиваю, не прелюбодействую, даю десятую часть из всего, что приобретаю, да? И вы помните слова Христа? Сей пошел более оправданным, нежели тот. Этот представляет лучший материал для того, чтобы с него что-то можно было сделать, чем вот этот, который не пил, не курил, не гулял. Вы поймите, я не призываю, что давайте курить, пить и гулять, чтобы быть хорошим материалом для Бога. Мы не курили, не пили, не гуляли, мы делали другие глупости, и они ничуть не лучше тех, кто курили, гуляли и пили. Так вот, смотрите, притча о заблудившейся овце говорит о чем? Пастух или Христос, пастырь, не презрел, не презирал вот этой заблудившейся овце. Он уделил особое внимание, чтобы ее отыскать. А 99 оставляет. Почему? А они давно заблудившиеся овцы. Но не считают себя таковыми. Вы помните притча о блудном сыне, два сына. Один блудный вернулся, а другой не блудный, который не уходил, не блудил, не расточил имение с блудницами, с пьяницами, да? И который все время роптал, что вот я тебе служу, а ты мне даже ягненка или теленка откормленного не заколол, чтобы я с друзьями своими повеселился. Вот эти два сына – это две категории. Одни великие, самоправедные, потому что не грешат по делам закона. А другие, вот это заблудившаяся овца или блудный сын, это те, которые пали. Это которые действительно пали, но которые, смотрите, будучи падшими, сказали словами блудного сына. Вы помните? И пришед в себя, он сказал, сколько рабов у отца моего преизбыточествует хлебом, а я вот такой рассякой, да? Пойду, возвращусь к отцу своему, скажу, Отче, я недостоин называться сыном твоим. То есть я не буду больше никаких претензий предъявлять, что я умный и все равно твой сын, ты меня все равно должен возвысить. Прими меня в число наемников твоих. Я буду теперь малым в твоем царстве. Я не буду умничать. Я не буду становиться там начальником церковным. Я не буду стремиться быть профессором, бакалавром, магистром каких-то духовных, точнее, бездуховных наук. Я понял свою ошибку. Я понял свое заблуждение. Я теперь не буду говорить, кто больше. Когда будут говорить, кто больше, я буду говорить, я наименьший из всех святых, как это говорил апостол Павел. Так вот, Христос говорит, смотрите, не презирайте ни малейшей нотки презрения, высокомерия, брезгливости, унижения не должно от вас ни в каком виде исходить. Ну, конечно, если это в сердце будет, вылезет оно все наружу. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. И вот смотрите, вот эти у каждого одного из малых сих, невеликих, падших, но теперь не мнящих о себе, Христос говорит, ибо говорю вам, что ангелы их видят на небесах всегда лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий, это Он говорит о себе, пришел взыскать и спасти погибшее. Смотрите, не погибшее. Не пришел Он взыскать именно алкоголиков, тунеядцев, зэков, проституток. А те, которые признают это, погибшие, это те, не те, кто погибают и этому радуются, и в этом находят удовлетворение в жизни, удовольствие, а те, которые считают себя погибшими, которые признают вину собственного греха. Кто бьет в душу, как мытарь в храме, и говорит: «Господи, прости меня грешного», вот это погибшие. И Сын Человеческий ищет тех, кто сознает себя погибшим, кто понимает, что он не прав, кто осознал, что нечем ему кичиться. Это тот материал, это та глина, это тот пластилин, с которого можно что-то лепить. Но он не пришел взыскать и не пришел спасти, потому что ни взыскать и ни спасти невозможно спасенных. А вы знаете, все церкви истинные, все члены их спасенные. А кто не в церкви, те погибшие, те не спасенные. Вот эти 99 незаблудившихся овец, это и есть спасенные. Вот этот сын, который не был блудным, это спасенный. А следовательно, спасенные – это великие. Это большие, это знаменитые, это самоправедные. Сын Человеческий пришел взыскать, я даже вставлю это слово, только взыскать и спасти только погибшие. Кто признает свое ничтожество, кто увидел свои ошибки, кто не оправдывает их, но кто бьет в грудь себя и говорит: «Господи, прости. Я такой рассякой. Я виноват, я не буду оправдывать себя. Господи, если можешь, прости. Если можешь, протяни руку, помоги мне встать, я не хочу быть таким». Помните, да, вот это, там притча о двух должниках. Вы помните, какая разница в их долгах была? И к чему это была притча? Как же ты, имея вот такие долги передо мною, как бы Бог говорит одному взаимодавцу, то есть каждому из нас, как же ты, имея такие долги передо мною, столько греша, потому что всякий грех против кого угодно на земле, он автоматически против меня, против Бога. как же ты не просил того человека, который тебе там, имеет перед тобой какой-то один небольшой долг, там или когда-то на тебя сплетню пустил, и ты его ненавидишь, ты его душишь, ты его презираешь, ты его не любишь, ты брезгуешь им, ты ему всегда это выражаешь. Как же ты, получив от меня такое прощение, что я тебя не прикончил за все твои грехи, а ты за один его грех душишь. Ну пусть не за один, за два, за пять, но ты душишь. А передо мной уже каждый из вас должен больше гораздо. Ваших грехов как волос у вас на голове. Вы их только не видите и не понимаете, и не сознаете. Вы помните вопрос в этой же главе, вопрос Петра. Сколько раз прощать? Не до семижды раз. И Христос говорит, не до семижды, а до семижды 70 раз. Да, он грешит. Если ты не прощаешь, то ты презираешь. Если ты презираешь, то это ты демонстрируешь и глазом, и рукой, и ногою, и мимикой, и интонацией, и словами. А если ты презираешь, неважно, какой грех человек делает, просто презрение. Я великий, ты малый. Я белый, пушистый, а ты грязный. Если ты презираешь, то ты не выйдешь в Царство Небесное. Ты мнишь, что ты великий, и считаешь, что он малый. А если он признает, что он погибший, если он признал, что он малый, то он не будет учить теперь кого-то, а будет учиться. Он не будет начальником, а будет подчиненным, будет слугою, а следовательно. Он увидит того, кто умнее его, признает в нем величие Божье, при этом этот человек будет скромным, иметь скромность Божью, да? И будет благословляться, будет получать благословение от того, кого он считает умнее себя. А вы много знаете людей, которые других считают умнее себя? Тут не надо, как говорится, далеко ходить за примерами. Тут даже кто-то о чем-то сказал, кому-то сразу припекло, и он говорит, а ты думаешь, что только ты один умный? Ну, типа, я же тоже. Вы много знаете, которые не умничают, не учат, а всегда слушают, прислушиваются, размышляют. Заметьте, эти люди благословляются. Почему благословляются? Да потому что они не считают себя великими, чтобы кого-то учить. Поэтому они видят тех, кто больше, они даже допускают мысль, что кто-то может быть больше, хотя бы в чем-то, но больше знает, чем он. И почему я не должен спорить, и почему бы мне не помолчать, чтобы получить благословение и еще большему научиться. Я как-то вам вспоминал, вы помните, да, такой был человек, Дейл Карнеги, который написал книгу «Как приобретать друзей», который лекции по всему миру проводил, который получал огромные деньги за вот эту, будем так говорить, мудрость, которую он там излагал в своих книгах. Конечно, я вам скажу, мудрость, понятие тоже относительное, но для мира всего это действительно была мудрость. Так вот, сейчас уже чуть-чуть запамятовал, да, кажется, на могиле у него написано. Я благодарен Богу, что Бог меня окружил людьми, или Богу, или судьбе, вот тоже не буду утверждать. Знаете, уже немножко, как говорится, так постепенно выветривается что-то из сознания, да, что Бог окружил меня людьми намного умнее, чем я. Вы видите, какие слова? Так вот, те люди, которыми Бог или судьба, как он считал, окружила его, намного умнее его, о тех людях ничего не известно. А Дейл Карнеги очень известная личность. Его труды очень известны. И его слово ценилось
в определенных кругах людей, которые ценили, будем говорить, мудрые советы.
Как он получил благословение? Он говорит, его окружали люди намного умнее его. Этим самым он признавал, что он меньше, а они больше. А если я меньше, а они больше, то я буду слушать, что я буду умничать и буду их перебивать и доказывать. Нет, вы знаете, может быть вот так, а может быть вот так. Он просто слушал. И, как говорят, мотал на ус. В результате достиг определенного уровня, получил определенное благословение, стал писать книги, читать лекцию и получать огромные деньги. Я, конечно, не к тому, что вот деньги вот надо и авторитет иметь в мире. Я не к этому. Я просто беру здесь именно вот эту деталь жизненную. Меньший благословляется большим. Если я считаю себя меньшим, то я буду уважать того, кто больше, и буду слушать, и буду учиться у него. Дальше. Задаю вопрос такой. Почему рыбаки и мытари стали апостолами? Почему блудница стала верной последовательницей Христа? И почему книжники, фарисеи, начальники синагог, священники и первосвященники оказались врагами и убийцами Христа? Противниками Христа. Не потому ли, что одни осознавали, что они малые, а другие мнили о себе, что они великие? Не потому ли, что те, кто определили себя малыми, да, грешили, да, падали, да, на дне были, на дне человеческого общества были. Но они признали себя погибшими. Поэтому не умничали, не критиковали Христа, не спорили. Не давали оценку, правильно он говорит или неправильно, они просто сидели и учились. Они говорят, ну, в крайнем случае, он умнее меня, поэтому, поучившись у него, я ничего не потеряю, достигну хотя бы его уровня. Потому и они стали благословенными, получили благословение, потому что считали себя меньшими, погибшими, и, логически рассуждая, понимали, что правильно будет слушать того, кто больше, слушать того, кто вы более духовнее. Почему книжники фарисеи не стали последователем Христа, а стали врагами и убийцами, и противниками? Они велики. Но Христос был более велик, чем они. Вы помните, сколько из них не подкапывалось ко Христу, кто из них не пытался какие-то такие, знаете, хитромудрые, провокационные вопросы задавать, искушая, спрашивали его. Ведь бывало, одной фразы было достаточно. Фразы, которую произносил Христос, было достаточно, чтобы понять. Вы не знаете этого Писания, как должно? Вы не понимаете многого чего? И его ответы были такие обескураживающие, что больше боялись вообще задавать ему вопросы. Разве не было понятно и по жизни, по поведению, по отношению к людям, по его мудрости, по его знанию Писания, разве не было понятно, что он великий? Но он же великим себя не считал. И вел себя как самый простой, как самый кроткий, как самый смиренный. Разве этого недостаточно было, чтобы понять, что действительно, ведь вы помните, да, что люди говорили о Христе, и что фарисеи, я имею в виду люди простые, да? Не он ли Христос? А фарисеи говорили, не, точно нет, вы что? Это же мы Христос. Вы что? Кто ты такой, вы помните? Допрос
фарисеями, саддукеями там, или кем еще начальниками, допрос слепорожденного, которого Христос исцелил. Вы помните слова этого исцеленного, того слепорожденного, который прозрел? Вот то-то и удивительно, что вы не знаете, кто он. А он меня исцелил. Вон люди все говорят, до них дошло, а до вас не доходит. Почему? А вы начальники, а вы великие, а вы умные. Вы не склонны учиться, вы не склонны никогда были прислушаться. Вы только учить, судить и так далее и тому подобное. Теперь смотрите. Еще одно место Писания. Матфея 23 глава с 5 по 13 стихи. Матфея 23 с 5 по 13 стихи. Значит, читаю, ну, имеется в виду о фарисеях. Фарисеи. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Вы видите, да? В чем было величие, и как они к этому величию, к этой заметности, к этой значимости, как они стремились. Все дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Лица постящиеся постоянно пред людьми. Молятся все время на виду у всех. И стараются на углах улиц, на перекрестках, чтобы, как говорится, с четырех сторон было видно их. Вы видите? Все дела делают, чтобы люди видели их. Чтобы люди оценили, что они великие. Но они себя таковым считали, таковыми и считали. Но надо было бы, чтобы еще и люди это говорили. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрилия. То есть надписями все обвешивались там из текстов Торы. И чем больше надписи, тем более, будем так говорить, набожный человек. Дальше пишется. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах. Заметьте, что такое председание и предвозлежание. Есть сидящие, а есть предсидящие, председатели. Есть возлежащие, а есть предвозлежащие. Впереди всех лежит тюлень. Вы видите, да? Любят быть всегда впереди. Не сядет скромно где-то там подальше. Нет, всегда в президентах, в президиуме. Далее. И любят что? Приветствия в народных собраниях. То есть, чтобы это вслух кто-то говорил, чтобы все остальные слушали, ну, а они воспринимали, ну, это, будем так говорить, как в порядке вещей. Это, знаете, вот, казалось бы, вот, есть товарищи, которые называются там святыми отцами. Знаете, там, у католиков часто такое можно услышать. Святой отец, он, да, я вас слушаю. Да, я и есть святой отец, я вас внимательно слушаю. Был бы немножко поскромнее, сказал бы, извините, пожалуйста, не называйте меня так, никто не свят, как только Бог. Так вот, фарисеи любили приветствия в народных собраниях, чтобы люди звали их учитель, учитель. Не просто там, вот, равви. А теперь Христос говорит ученикам, а вы не называйтесь, добавляю, никогда учителями. Я добавляю, не называйтесь вы пасторами. Не называйтесь бакалаврами, докторами, президентами, богословами. Ибо один у вас учитель, один у вас профессор, один у вас доктор наук или кандидат наук, один учитель Христос. И тот таковым себя не считает. Вы же все братья, а не святые отцы, не святейшие престолы, не пасторы, вы все братья. И отцом себе не называйте никого на земле.
Не, ну своего отца тут речь не идет, что мой отец это и есть мой отец, и я могу обратиться, сказать отец или папа.
Но когда он не является моим биологическим отцом, а вот я кого-то отцом называю, а тот считает, что это так и должно быть, вот это уже некрасиво. А вы знаете, что это бытует, и бытует очень-очень часто, да? Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками. Обратите внимание, вас могут называть наставником. Вас могут назвать отцом. Вас могут назвать учителем в силу того, что вы выполняете вот эту работу. Но вы не считайте себя таковым. Вы не называйтесь, вы не считайте.
Ибо один наставник Христос. Больший из вас, кто из вас думает, что он великий, да будет вам слуга. Не надо мнить о себе. Этот стих, вы видите, какое имеет глубокое значение. Кто действительно в глазах Божьих больший, должен вести себя как слуга. Кто считает себя великим, большим, должен обратиться вспять и стать слугою. Ибо кто возвышает себя, и неважно в какой форме, в каком виде, или называется профессором, или называется пастором, преподобным отцом, или просто вот так пренебрежительно, брезгливо смотрит на того, кто блудил, пил, курил, гулял, кто возвышает себя каким-либо образом, тот высокого мнения о себе и обязательно, это я добавляю, будет унижен. А почему? Он благословения не будет получать. Он будет деградировать умом и деградировать совестью. И он опустится на то дно, на котором кто-то лежал, но уже поднялся, а он туда опустится. А кто унижает себя, не в смысле унижает, там, теряет человеческое достоинство, не об этом речь идет. Кто не мнит о себе, кто понял свою греховность, кто понимает, осознал, что всего не знает, всего не понимает, то есть считает себя меньшим. Кто унижает себя, тот считает себя меньшим. Тот не будет умничать, а будет прислушиваться, будет наблюдать, будет размышлять и получит благословение, станет мудрым и возвысится. Дальше читаем. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры. Смотрите. Считали себя великими, большими, да? Теперь результат какой будет? Горе вам, то есть вас не ждет никакое светлое будущее. Горе вам, горе вас ждет, книжники, фарисеи и лицемеры. Почему? Что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите. Заметьте, Царство Небесное внутрь вас есть. Царство Небесное – это Царство Неба, Царство Бога внутри нас. Как может Бог царствовать внутри нас, если во мне господствует или царствует моя гордыня? Я возвышаю себя. Если я возвышаю себя, то я престол свой ставлю выше звезд Божьих, на краю севера в сонме богов. Я Бога слушать не буду. Поэтому написано, сами не входите. То есть гордый человек не может войти в Царство Божие. В нем не может быть Царство Божие. Бог не может быть царем души этого человека. Поэтому они сами не входят, не могут войти.
А кто пытается обойти фарисеев, а они ж на воротах почему-то определили себя стоять в это царство. Они хотящих войти не допускают. Взяли ключи управления как бы церковью, ключи Царства Небесного, и говорят, вот входить только так, как мы входим. А кто с нами не согласен, того туда не впустить. То есть, кто хочет жить по-божьему, для кого Бог является авторитетом, а для фарисеев, книжников, конечно же, он не авторитет. Они сами в авторитетах ходят. Они смотрящие за Богом, чтобы Бог там в порядке, как говорится, жил и в порядке вел дела свои. Так вот, кто обходит их, кто их не спрашивает, кто признает Христа великим, они таких объявляют еретиками, идущими против истины, которая у них находится, да? И которых изгоняют как лжепророков, как лжеучителей и церквей. Дальше смотрите. Результат того, что они назывались, они там пытались возвеличиться, да, чтобы все люди видели, их прославляли, да. Результат дальше. Из этой же 23 главы Матфея, 17 стих, я все не буду читать, просто чтобы время не отнимать, да, а так будем говорить, по стихам отдельным пройдусь, чтобы вы поняли суть нашей темы. Знаете, результат их заносчивости, они не получают благословения. И Христос говорит, безумные и слепые. То есть, они что-то утверждали, что если кто храмом поклянется, то ничего, а золотом храма, то повинен. Он говорит, безумные и слепые. Вы слышите? Вот оно проклятие. Вот они не получают благословений от Бога. У них нет мудрости. Да, они там толкуют что-то от имени Бога. А Христос говорит, безумные, то есть вообще ума нет, и слепые. А вы же начальники. А вы же ведете, вы же пастыри. Вы же ведете народ, а у вас ни ума, ни зрения. Безумные и слепые. Вот результат того, почему они не получают благословения. Меньший благословляется большим. Но так как они великие, то они благословляют всех, кого они считают малыми. И люди хотя и противятся, они насильно благословляют. Вы должны вот только так и не иначе понимать, верить. Дальше, с 33 стиха по 34. Змии, слышите выражение? Змии, порождение ехиднины. Это так другими словами, отродье сатанинское. Змии, порождение ехиднины. Как убежите вы от осуждения в гиену? У вас же ничего общего с Богом нет. Хотя наружность такая благочестивая, такая самоправедность показная, да? Как убежите? То есть вы не избежите осуждения в гиену. Вам приговор давным-давно готов. Почему? Хотя вы такие, но я посылаю к вам пророков. Кстати, я только вот недавно обратил внимание на этот стих. Христос прямо, вроде бы как Сын Человеческий, да, прямо говорит, я посылаю к вам пророков. То есть все пророки, которые приходили в Ветхом Завете в Израиль, Христос говорит, я посылал к вам пророков. И мудрых, и книжников, имеется в виду настоящих книжников, а не такие, как вы. И вы, смотрите, посылал зачем? Чтобы благословить вас. Я не хотел вашей гибели и не хочу вашей гибели. Я хочу вашего спасения. Какие вы ни есть, вы все равно мои дети. Я хотел вас благословить. Посылал вам больших, чтобы они благословили вас меньших. Вы меньше. Они говорят, нет, мы больше. Ну тогда понятно, но если вы больше. А тех, кого я послал, в моих глазах они большие, а у ваших малые, заблудившиеся, враждебно настроенные против вас, как вы считаете.
то поэтому вы во имя так называемого своего Господа иных убьете, иных распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Вы знаете, в синагогах это святые места, ну, евреев считаются. И там не должно быть никакого зла, там какого-то греха. А бить это не грех, вы понимаете? Это вот так, ну, просто, как говорится, ревность по доме Господнем снедает нас. Потому что вы велики. Поэтому вы хотите всех благословлять своими глупостями. А я хотел, чтобы великие мои пришли благословить вас, малых. Но так как вы считаете все наоборот, то вы не получаете благословения. Считаете это вообще нападками на истину, на помазанников, или, как я говорю, на измазанников Божьих. И потому вы будете их убивать. Объявите святую инквизицию. Против кого? Против тех мудрых и моих настоящих книжников, которые имеют мою мудрость, вы их убьете, иных распнете, а иных будете бить. Дальше. Результат неполучения благословения из-за высокого мнения вашего о самих себе. 38 стих и 39. Все оставляется дом ваш пуст. Вы слышите? Дом ваш, ну вы считаете там, ладно, храм, или это вы сами, да, вы храм Божий, да. Дом ваш пуст. Вы мните, что вы с Богом, а я вам говорю, ваш дом пуст. Там Бога не было, нет и не будет. И в ближайшее время не предвидится. Все оставляется, дом ваш пуст. Я делал все, чтобы вас благословить, но ваше упорство, ваше упрямство, ваша заносчивость и высокое мнение, какие вы великие, сделало невозможным мой вход в ваше сердце. Поэтому все, попытки все мои исчерпаны. Я оставляю. И дальше. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, то есть я к вам больше не приду, не увидите меня отныне, доколе сами, я добавляю, не осознаете свое ничтожество, свою греховность и не воскликните «Благословен гряды имя Господне». Я хотел бы привести пример апостола Павла, который еще не был Павлом, а был Саулом, который был фарисеем из фарисеев, изверг, гонитель был народа Божьего, Церкви Божьей. И до которого тоже трудно было достучаться, но стучал Бог. Что-то где-то там ёкало, где-то что-то засело, какая-то мысль там была. И помните, когда сиял Павла свет, когда он шел по дороге в Дамаск, осиял свет, и прозвучали слова: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Вы помните его слова? «Кто ты, Господи?» То есть, кто ты? И тут же, да я понимаю, с кем я борюсь. Внутри что-то было, кто ты? И тут же, говорит, Господи, я знаю, что ты Господь. И Господь отвечает, я Иисус, которого ты гонишь. Так вот, вот он признал свое ничтожество, будучи вот таким же фарисеем, саддукеем, да, входя в элиту израильскую, он признал, что он малый, он осознал свои ошибки. И смотрите, вот это осознание, вот это раскаяние, вот эти слова «Кто ты, Господи?» И когда Господь сказал «Я Иисус, которого ты гонишь в лице моих последователей», этого было достаточно. Помните слова Павла. Что для меня было преимуществом, там, помните, фарисей из фарисеев, рожденный по плоти еврей от евреев, там, обрезанный как положено, да, что для меня было преимуществом, что делало меня великим, знатным, то все я почитал тщетою, то есть
напрасным, напрасленной. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса. Смотрите, Христос Иисус стал великим, а Павел стал малым. И вы помните, вы это знаете из Библии. Из всех учеников, 12 учеников, Павел был как бы 13-м. Кто-то говорит, видите, 13-й. Несчастливое число, да? Самым мудрым, самым выдающимся, самым благословенным. Не поймите, я сейчас это не к тому говорю, что там вот все остальные были плохие, один Павел был хороший. Нет, он обошел всех их по мудрости, по знанию. Ну, кто-то может сказать, ну так он же был фарисеем, он же не был рыбаком, он же все-таки изучал, он же все-таки воспитывался ни у кого, ни у лишь бы кого. Да. Но почему другие, тоже пройдя эту школу, не стали такими, как Павел? Вот он стал выдающимся. Я опять возвращаюсь как бы к названию нашей темы, да? Меньший благословляется больше. Когда Павел считал себя большим, нежели Христос в лице своей церкви и своих последователей, да, он не получал благословения, он не учился. Он учился в фарисейской ереси. Был гонителем, был убийцей. Когда признал, что он меньше, когда признал, что Христос больше, когда признал, что он погибающий, тогда Христос пришел его взыскать. Он и был тою овцою, одною из ста. Заблудившейся овцою. Но признающей факт того, что он или она заблудилась. Еще одно место Писания. Римлянам 12 глава с 1 по 11 стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Я хочу подчеркнуть слова такие. Представьте тела ваши в жертву живую. То есть жизнь – это жертва, где мы чем-то ради чего-то жертвуем, отказываясь от чего-то, чтобы приобрести что-то. Жертвуем гордыней, чтобы стать меньшим и чтобы получить благословение от того, кто больше меня. И жертва эта должна быть живая, реальная, святая, ведущая меня к чистоте и святости. И дальше он пишет. И не сообразуйтесь, то есть не будьте похожими, не сообразуйтесь с веком сим, как бы с неверующими людьми. Но заметьте, не сообразуйтесь, не старайтесь быть похожими, а преобразуйтесь, меняйтесь, старайтесь отличаться, стремитесь к этому, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть ум должен постоянно обновляться, как наш Windows в компьютере или какие-либо другие программы, которые должны обновляться и как бы идти в ногу с жизнью. Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати я хочу подчеркнуть. Смотрите. Меньший благословляется большим. Благословение – благо, благое слово, благое даяние. По данной мне благодати. Почему он так пишет? Что я, осознав свою вину, признав, что я некий изверг и убийца, гонитель Церкви Божьей, что я грешник, и что было для меня преимуществом, я стал почитать тщетою, чепухою, я стал меньшим и получил данную мне благодать. Бог просветил меня светом живых, поэтому он пишет, по данной мне благодати, из-за того, что я признал свое
заблуждение. Всякому из вас теперь говорю. Смотрите, он говорит верующим. Вы многого чего не понимаете и думаете о себе более, нежели должно думать. А я вам говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Так раньше я думал о себе, пока до меня не дошло. Но думайте скромно, то есть не мните о себе, будьте малыми, думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. И по мере веры это не то, что там громкие заявления, я верю, сильно верю, а по мере веры, которая проявляется в делах. Больше, чем в жизни у вас получается, не надо о себе думать. Думать можно что угодно, но это не является критерием определения, что мы в истине. Думать мы можем, может быть, даже правильно, но при этом можем так не делать. Вера есть осуществление, вера есть жизнь. Вера ведет нас к любви, к жизни. И вот у кого в жизни сколько получается, вот больше думать ничего не надо. И даже если и получается что-то, то не надо из этого делать какую-то рекламу. Вот какой я особый. Одно получается, другое еще не получается. И впереди целое море, как говорится, непочатый край трудов духовных. И дальше он говорит, смотрите, почему надо скромно думать. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. То есть, смотрите, разные функции. Все органы отличаются друг от друга, и нет одинаковых органов. Ну, я не говорю там левая и правая рука, да, это одинаковые симметричные органы, выполняющие одну и ту же работу. Два глаза, два уха, допустим, да. Но ухо и печенка – это совершенно разные члены тела и совершенно разные функции у этих органов тела. И дальше он говорит, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной мне благодати, опять повторяет, по данной мне благодати, я подчеркиваю, почему он получил эту благодать, потому что был меньший и благословился большим. И как по данной мне благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. То есть не гордись, не мни, чтобы тебя не заносило на поворотах, когда ты пророчествуешь. Не будь категоричным. Пророчествуй по мере веры. То есть, другими словами, если ты пророк, не мни себя пророком. Чувствуй себя обыкновенным человеком. Не становись пророком. Выполняй работу пророка, но не мни о себе, что ты пророк, и у тебя 7 пядей во лбу, и ты никогда ни в чем не ошибаешься. Далее. Имеешь ли служение в церкви, то есть пресвитер ты, там, диакон или пастырь, пребывай в служении, будь слугою, а не становись начальником. Вы видите, какие простые наставления. Я бы добавил, если ты жена, то будь женою, а не мни о себе, что ты королева Великобритании. А муж твой какой-то там лорд или принц, но не король. Так неправильно. Это то, что губит, то, что разделяет, то, что сеет вражду. Значит, имеешь ли служение, как я сказал, работа начальника в церкви, но поведение, твой дух должен быть пропитан духом слуги, служения. Пребывай в служении, а не в начальствовании. Будь кроток, будь смирен, будь прост, не умничай, не становись в позу, как это любят становиться пастыри. Учитель, смотрите, учитель
Не называйтесь учителями. Вы помните, мы только что читали. Но учителями в церкви кто-то, учителем кто-то в церкви может быть.
Учители, работа учителя есть такая в церкви. Так если ты учитель, пребывай в учении, оставайся учеником, а не учителем. Не мни о себе, что ты учитель, потому что один учитель. А ты выполняешь работу учителя, чуть умнее своих учеников, но не мни о себе, что ты учитель. Увещеватель ли увещевай, а не упрекай. Раздаватель ли раздавай в простоте, а не становись в позу начальника, что сейчас не буду раздавать. Далее, начальник ли, начальствуй с усердием, то есть трудись от души, вкалывай, а не ходи с галстуком и с умным видом и не поучай тут как начальник кого-то. Благотворитель ли, благотвори с радушием. А теперь смотрите. Любовь да будет непритворна. У кого? Если ты пророк, люби непритворно любого человека. А заметьте, если человек уже стал пророком, то там уже о большой любви иногда не идет речь. Это уже диагноз. Пастор, диагноз. Я пастор. Я говорю, о, это диагноз. Я пророк. О, говорю, это диагноз. Это уже состояние такое. Любовь да будет непритворна у тех, которые занимают какие-то должности в церкви. Отвращайтесь зла какого? Тут в первую очередь написано, какого зла отвращайтесь. Не становитесь начальниками в церкви. Не мните себя учителями. Будьте скромными, будьте простыми. Вот, удаляйтесь, отвращайтесь от всякого такого зла. Дальше. Прилепляйтесь к добру. Какому? Кротости, смирению, простоте, духу служения. Дальше. Будьте, смотрите, пророки, пастыри, увещеватели, да, и так далее и тому подобное, начальники, товарищи начальники, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Скажите, ну где ж тут можно вот с этих слов понять, что начальники вот с таким вот духом? Тогда они не начальники. Да, работа начальника. Он может быть работу пастыря выполнять, но не начальник. Он друг. Он брат. Она сестра. Это самые близкие люди. Смотрите. Тем, кто мнит о себе, Павел пишет. По данной мне благодати. А смотрите, а сам он-то Павел. Павел апостол. Который говорит, мы могли явиться с важностью и видом апостолов Христовых, но были нежны с вами, обходительны, как нежно обходится кормилица с детьми своими. И он пишет, вот эта благодать я ее получил, когда понял, что нечего мнить и думать о себе, какой я большой и великий. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. А начальники тут с нежностью не дружат сильно. Если у него нежность, он уже не начальник, он слуга. Он друг, он товарищ, он брат. Дальше. В почтительности, в уважении друг другу предупреждайте. То есть опережайте друг друга, чтобы проявить почтительность другому. Нет, не я. Вот ты говори, да? Нет. Ну ты лучше скажи. Нет, послушай. Ну скажи ты, я послушаю. Это вот называется в почтительности, в уважительности, в любви. Опережайте друг друга. То есть стремитесь каждый к тому, что я меньше, чем ты. А тот говорит, нет, я меньше, чем ты. Вот это хороший дух. И дальше. В усердии, вот в этом направлении не ослабевайте. Духом пламенейте, вот в этом направлении. И Господу служите, вот так, как я написал. Это говорит апостол Павел. Вы видите, я уже сказал вам о том, что в следующую субботу буду говорить о Елене Уайт. Думаю, что придется все-таки через субботу на эту тему говорить, да? Потому что я не вложусь, я не хочу сейчас затягивать, да, чтобы долго было, да?
Я просто еще прочитаю вам последний стих на сегодня, да, и мы на этом закончим. Поэтому тема, которую я объявил в начале, мы ее сдвинем немножечко через субботу, да. Так вот, последний стих, который я вам хочу прочитать. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас войдут в Царство Божие». Мытари и блудницы, то есть меньшие, которые станут учениками, потому что они меньше, и получат благословение от Бога, который больше, и от Божьих людей, которые больше, и вперед вас войдут, вперед вас фарисеи, книжники, великие, превознесенные пастыри, пресвитери, епископы, да, вперед вас войдут в Царство Божие. Кто-то говорит: ну ладно, кто вперед, я бы и вторым, и третьим, и последним был бы рад туда войти. Нет, здесь речь идет о том, что поменяются местами. Вы думаете, что вы туда, а те вперед пойдут, а вы останетесь. Вы туда вообще не войдете. Вас направят, вы помните слова Христа, если не обратитесь. То есть, если не обратитесь, то вы вообще не войдете в Царство Небесное. Так вот, если вы не обратитесь, Христос как бы говорит: я вас сам обращу в другом направлении перед входом в Царство Небесное. Вы, если вы не обратитесь, то я вас обращу. И еще раз хочу подчеркнуть мысль. Вы поняли, почему мытари и блудницы вперед войдут? Вы почему, поняли, почему говорят, за одного битого 10 небитых дают? Да? Иногда бывает материал, как говорится, по человеческим меркам, у Бога не совсем благородный. Кто приходит к Богу? Битые, перебитые, падшие, перепадшие. Но люди не мнят о себе. Люди что-то осознают в себе. Люди признают себя, что они невелики. Нечем им гордиться. Прости меня, грешного. Бьют себя в грудь. И поэтому они могут получить благословение, и они могут войти в Царство Небесное. А те, которые мнят о себе, я хочу особо подчеркнуть, великие – это люди, считающие себя спасенными, это люди самоправедные, которых не учи, которых не обличай, которым не подскажи, которые все знают, а все остальные ничего не знают. Поэтому эти люди не учатся не только у людей, но даже у самого Бога не учатся. То есть, другими словами, великие не получают благословений. Только больший благословляет меньшего. И пока я не признаю себя меньшим, пока не пойму и не буду иметь убеждения в этом, я не получу благословения. А чтобы признать себя меньшим, убедиться в этом, что я действительно не такой, как думал о себе, то надо вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. Бог это откроет. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. В следующий раз я еще продолжу эту тему. На этом я с вами прощаюсь. Всего хорошего и Божьих вам благословений. До следующих встреч.